Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Я хочу напомнить, что в этой передаче мы говорим о гуманитарной, культурной жизни, исторических аспектах жизни в Соединенных Штатах Америки. И, как правило, мы стараемся вот на этой передаче избегать политической темы. Но сегодня не получится, потому что у нас в гостях никто иной, а Майкл Бом, гроза наших ток-шоу всех, мой очень хороший друг, хороший товарищ. Мы знаем друга уже давным-давно. Вот. Я знаю, что Майкл при всех, так сказать, разных наших взглядов. Он любит Россию, очень с удовольствием здесь живет. У него здесь очень много друзей, и не только друзей. А здесь я останавливаюсь. Майкл, да, поэтому, следуя в традициях, я не хочу сразу на тебя нападать, и хочу тебя поздравить с прошедшим праздником, 4 июля.
Как приятно.
Да, 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 День независимости, действительно.
А, кстати, можно два слова про
конечно,
это?
Конечно, пожалуйста.
Просто ты напомни мне. Да,
действительно. Я напомнил тебе о празднике, да, ты хочешь сказать?
Ну, я подзабыл, да, неделю назад уже много
уже прошло время.
Воды утекло. Да, действительно, 248 лет. Через два года будет юбилей. Но я знаю, что в России очень часто считают, что американские революционеры, они обязаны Екатериной II.
Отчасти.
Но действительно, она, Британская империя очень хотела, чтобы...
Конечно, блокаду чтобы Россия... поддержали, но...
Очень много предложили, даже остров предложил Екатерине II, британский остров, чтобы Россия помогла. Но Екатерина сказала, ни за что. И это, конечно, так или иначе, это помогло. Но, конечно, Франция и Испания помогли больше, я имею в виду, войсками.
Но они ближе к вам были просто.
Да. Но на самом деле, конечно, да, и на том спасибо, да, что Екатерина Великая воздержалась, но на самом деле, конечно, она не поддерживала революционеров по очевидным причинам, потому что это было антимонархистское движение в корне. И она, конечно, это у нее аллергия на это, она не хотела. Она как раз опасалась, что будет цепная реакция, то есть начинается с американских революционеров и до Европы, что и было.
Что и да, во Франции потом была уже революция.
Но по всей Европе, Николай I, это жандарм Европы, Николай I помогал подавить все эти революционные движения.
Это уже первая половина 19 века, да. Это уже гораздо позже.
Нет, но это все сообщающие сосуды.
До это Николая был Александр I, да. Еще, да, так что. Но там были еще...
Отправная точка – это американская революция. Они начали этот процесс, и декабристы, они, кто вдохновил, но в том числе...
Майкл, нет, это все понятно, но то, что касается декабристов, там, хотя их, конечно, объединяло то, что они масоны были, и отцы-основатели были...
Они смотрели на американскую революцию, и это их очень вдохновило.
Но я тебе говорю, что это же были масонские организации. И изначально ты же прекрасно знаешь, что все отцы-основатели, да. Джордж Вашингтон, Джефферсон, Франклин, Сэмюэл Эдам, они все были масонами.
Да.
Тогда это было очень серьезно. И Екатерина боролась против масонства, да. Кстати.
Против людей, которые сказали, долой монархии. Это самое главное. Не масоны, а те, кто призвали к бунту, восстанию.
Да, потому что под видом этого масонства там было, как говорится, там другие, пряталось очень-очень много других. Но, Майкл, пожалуйста.
Просто одна ирония судьбы, ирония истории. В то время, когда американские революционеры, они отбросили вот эти оковы тяжкие колонизации.
Английского колонизаторов. Давай, говори все уже.
Когда они отбросили эти оковы, когда американские революционеры занимались деколонизацией, была одна великая держава, которая, я имею в виду на Северной Америке, которая занималась колонизацией на том же самом континенте. А кто это было?
Ну, я знаю, что ты хочешь сказать Россия, но это не так.
Нет, но именно в это время Российская империя колонизовала именно...
Кто, Калифорнию или Аляску?
Аляску, да.
А колонизировала Аляску?
Да, именно в это время.
Майкл, вот я тебе хочу открыть, так сказать, ты же знаешь, ты, как говорится, я понимаю, что ты Колумбийский университет закончил, но Московский университет покруче. Ты будешь очень удивлен, но Россия, Российская империя, никогда не владела Аляской. Она принадлежала русско-американской компании.
Да.
Официально никогда Россия не владела.
Государство поддерживало это, безусловно.
Нет, государство поддерживало торговлю. Ты знаешь, что там были, это как Ост-Индская компания и прочее. Это не мы придумали, это англосаксы придумали.
Это была русская Америка.
Это была русская
Америка. И это была колония Российской империи все равно.
Не была она колонией никогда.
Фактически,
Нет. Нет, не называлась она колонией, это не было совершенно другое, это было и совершенно... Как может быть колония? Колония – это Фолклендские острова Англии за 5000 миль, да, оттуда. А это было Чукотка, Аляска, это же все рядом там было.
Ну, тогда по этой логике Британской империи не было колонии.
Ты считаешь, Австралии не было колонии?
Я имею в виду на Северной Америке,
Как, колония? Нет, колония была, потому что другой континент. Более того, вы его отобрали у других колонизаторов, у испанцев.
Но Аляска тоже другой континент.
Для России. А у кого мы ее отобрали? Есть какая-то страна? Она была что, занята кем-то?
Там были туземцы, безусловно. Ты думаешь, что они встретили русских хлебом с солью?
Так нет, туземцы были везде. Туземцы были повсеместно. И мы когда
и британцы отобрали у туземцев.
И Сибирь, когда осваивали мы были. Это все, это такой вопрос исторический. Давай ты мне скажи вот какую вещь. Мы с тобой поговорим на эту тему. Я сказал, что я тебя перебивать не буду особо. 4 июля, День независимости. Да. Ты прекрасно знаешь, что образ отцов-основателей, начиная с Джорджа Вашингтона, это как святой такой, знаешь, holy image, да, для американцев. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы сейчас были бы вот Джордж Вашингтон, остальные, если бы они увидели, что сейчас происходит в Америке, как ты думаешь, как бы они отреагировали на это, как бы они это назвали?
Ну, с удивлением. И особенно по поводу Трампа. У нас не было такого...
Ты считаешь, что Байдену они не удивятся, Трампу удивятся?
Безусловно, удивляли. Байдену, но не в такой степени. Трамп, конечно, у нас не было, я говорю, 248 лет, не было такого кандидата, не было такого президента, как Трамп.
Такого хорошего или такого?
Нет, плохого, который...
Майкл, сторонник Байдена, уважаемые радиослушатели, запомните.
Отцы нации, они бы сказали, не для того мы создали эту нацию. То есть столько было вложено в институты, в систему сдержек и противовесов. И Трамп просто пренебрегает всеми этими институтами, причем в открытую. Он либо не понимает, почему они были созданы, причем это был эволюционный процесс, то есть это в течение этих 248 лет. И он хочет демонтировать и делать все, чтобы демонтировать этот институт.
Где он сказал это? Вот когда он сказал, что
нет,
он хочет демонтировать?
Через его действия. Он не понимает, почему есть независимые СМИ, почему есть Конгресс.
Независимые СМИ? Майкл.
СМИ, которые критикуют его. Ему это не нравится. Он хочет СМИ, которые только хвалят его. Он не понимает, что неважно, какой президент. Демократ, республиканцы, СМИ всегда критикуют существующую власть. И это ему не нравится.
Да нет, ему может не нравиться все, что угодно, но он никого не преследовал. В отличие от его оппонентов, которые его в тюрьму хотят посадить, Майкл.
И он сейчас угрожает это. Он говорит, что кто сказал, что американские СМИ это враги народа? Очевидно, не понимаю, откуда это выражение.
Но Трамп никогда не говорил,
да, что он это сказал враги это...
народа. Да нет, нет. Он говорил только насчет так называемых предвзятых, это либеральные СМИ. Он никогда не говорил об этом. Это в этом... Но хорошо.
Нет, это прямая цитата. Может быть, подзабыл.
Что он сказал, что СМИ – это враги народа?
СМИ, которые его критикуют, да. Ну, например, CNN.
Ну, CNN – это...
И он...
И, CNN действительно и, враг народа, если честно.
Тогда, тогда ты солидарен с Трампом, и отцы-основатели тоже бы удивились твоей реакции в том числе.
Нет, я понимаю прекрасно, но дело в том, что если ты говоришь, если уже объективно, то ты если говоришь о том, что я не говорю, что Трамп мне, как говорится, это как ты говоришь, по барабану, кто у вас там будет. Это ваше, как говорится, шоу, забавляйтесь. Но вопрос-то и в том, если ты говоришь о несправедливости, о каких-то словах Трампа, а что насчет другой стороны, ты ничего не хочешь сказать? Ты считаешь, что с ним правильно обходится?
С кем?
С Трампом. И с его сторонниками. Ты считаешь, 20-17 лет, люди, которые 6 января пришли на Капитолий, ты считаешь это справедливо?
Я считаю, что это нарушение закона. У них есть... У них...
17 лет за то, что они пришли в Капитолии, куда вход свободный. Я туда, я был иностранный журналист, я туда входил спокойно. Просто даже и без ID, и ID можно было показать, и ты проходишь туда. Не допускали только на закрытое заседание. Почему они не пустили свой собственный народ, который пришел? Который там ничего не делал. Ну, но... разбили стекло, там еще что-то. Ну,
убили полицейских, ничего,
никто,
да.
Полицейских никто не убивал. Перестань, Майкл. Там один скончался от инфаркта самого, а вот Эшли Бабетт, если ты помнишь, полицейские застрелили.
Но ты смотрел ролики, ты действительно считаешь, что это является мирным протестом?
Какой? Кто пострадал? Кроме стекол и стола Нэнси Пелоси.
Важен здесь мотив. Они хотели именно... Ну, ты слышал их лозунги? Лозунги.
Какие лозунги?
Они хотели убить представителей...
Никого они не хотели.
Они призывали к этому. Они хотели именно отменить выборы. Они, с этой целью это была попытка именно госпереворота.
Это было...
Неужели тебе непонятно? Это попытка госпереворота. Знаешь, это не просто прогулка по Капитолию.
Я знаю, что считаю попытка госпереворота. Это антисемитские выходки в Колумбии университете в твоем. Это в меня когда сжигали машины, убивали, там и полицейских не пускали, и людей убивали. Вот это попытка госпереворота. Это когда нападают на людей, которые идут с фуражкой «Make America Great Again». Вот это попытка. Я, кстати, пожалуйста, у нас просто вот радиослушатели, они спрашивают как раз. Дмитрий Катков тебя спрашивает. Добрый вечер, Майкл, два вопроса. Когда начнется гражданская война? И чью сторону ты выберешь?
Вполне возможно, граждан, но, по крайней мере, как минимум, очень серьезные протесты могут быть, если Трампа не выберет.
А почему? Почему?
Ведь и тоже, если Трампа выберут.
Тоже будет.
Изберут. То есть, мы помним первый раз, когда его ядерный электорат считал, что их голоса были украдены, что полная чушь.
И нет, они были украдены.
Да.
Ну Майкл, ты же помнишь прекрасно. Ну, ты мертвые души будешь. Ну, ты же помнишь это все.
Да, и я помню, что 60 разных судебных процессов отклонили все иски Трампа. Этого мало? Это все проплачено Байдена?
Те же самые, ты имеешь в виду иски, которые потом против Трампа стали выдвигать?
Все иски, понимаете, Трамп имел право оспаривать в каждом штате, как он хотел. То есть, если он считал, что голоса были украдены, но он не имел права, когда ему не понравилось решение этих судов, когда они все до единого, когда они отклонили все его иски, что это абсолютно необоснованно, не было доказательства или признаков массовых фальсификаций, которые могли бы закончиться его победой. И когда ему не понравилось, и он и потом он выбрал, он подобрал своих фальшивых делегатов в коллегии.
А почему и тогда он так
выборщиков,
популярен?
Когда он собрал этих фальшивых, чтобы Майк Пенс потом посчитал их фальшивые голоса. Ты считаешь, что это нормально?
Он ничего этого не делал. Майк, откуда ты взял, что он какие-то фальшивые взял? Я помню прекрасно, как профсоюз учителей. Ты знаешь, они на тележках привозили.
Рафаэль, ты же американист. Ты должен читать что происходит в Америке. Это все документально. Ты отрицаешь, что была попытка Трампа подобрать фальшивых выборщиков?
Никаких оснований для этого. Ничего. ну, сошлись на что документировано. Я могу тебе сказать, что общепризнанный факт, это писало и Чикаго Трибюн, это даже Нью-Йорк Таймс писало о том, что профсоюз учителей, ты знаешь, что в хай-скул, именно в школах, были выборные все эти, как говорится, пункты, где голосовали. Там учителя ночью подбрасывали бюллетени, уже, так сказать, заполнены. Все были в пользу Байдена. Причем там даже схема была, я могу тебе, ну, я не знаю, так сказать, сейчас я могу тебе это показать. Там показано, как за одну ночь сначала лидировали республиканцы, а потом вот за одну ночь, которую там они считали, моментально, так сказать, откуда несколько тысяч голосов появлялось. Вот так это было.
Трамп тоже нес эту чушь, и все судьи говорили, что это не стоит выдвинуть яйца, что это гроша ломаного не стоит, и отклонили все, это все выдумка, и не надо подаваться на эту дешевку, не надо.
А я сейчас даже не об этом говорю, я, если
признаться... Давай про саммит НАТО, потому что это...
Да-да, нет, я просто единственное хочу сказать, что нет, я с тобой справедливо совершенно согласен, я просто говорю о том, что это, безусловно, были самые грязные выборы, и я не спорю, что Трамп все правильно делал, нет, не в этом дело идет. Я просто хочу вот именно показать, потому что ты же изначально очень хорошо подвел, что отцы-основатели, они, собственно говоря, что они сделали основное? Они внедрили вот эту вот святую троицу, Holy Trinity, да? Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть, правильно? И это в Америке вот так
и
оно...
И четвертая власть.
Ну, четвертая власть чуть попозже появилась, да, но, конечно, да, тоже. Это пресса, да, которая была. Вот, после этого, скажи, вот исходя вот именно из этого, если вот и законодательную мы посмотрим, и исполнительную власть посмотрим о том, кто как используется, допустим, департамент юстиции. Ты считаешь, что вот это их краеугольная тема демократии, разделение властей. Они сейчас работают в Америке?
Работают. И как раз Трамп хочет...
Работают, да?
Трамп, это как раз треугольный камень политической программы Трампа. Он хочет, чтобы министр юстиции стал его личным цепным...
Министерство юстиции, которое его сейчас... преследует.
Он хочет, чтобы именно, чтобы не было дистанции Министерства юстиции от президента. У него огромный список тех людей, врагов, противников, которых он хочет мочить.
Майкл,
и он передаст этот список своему министерству. Это будет его цепной... Можно я договорю?
Давай.
И это начинается с Байдена. Но список огромный. Трамп очень мстительный. У него огромный список. И он хочет пользоваться именно своим министерством юстиции. Но мы не будем... Я не перебиваю тебя.
Хорошо, Майкл. Просто ты говоришь, что Байдена хочет это. А ты считаешь, что семейство Байдена...
Трамп хочет.
Нет, Байдена посадить. Но ты считаешь, что Байден, он не преступник? Его семейство не замешано ни в каких скандалах?
Послушай, когда был... Полтора года, когда Байден объявил, что он хочет баллотироваться в президенты, когда Трамп был президентом, у него были все ресурсы найти этот компромат. У Трампа были все ресурсы. Он ничего не нашел.
Майкл, перестань.
Почему Трамп не возбудил уголовное дело против Байдена тогда?
Когда
Трамп был президентом, когда у Трампа были все ресурсы.
Потому что Трамп – это исполнительная власть. Он уважал это. А он не натравливал судейских на Байдена. Вот Байден это сделал.
Он уважал это.
Давай.
И поэтому он позвонил Зеленскому, и он сказал, что... Я не могу найти компромат на Байдена здесь. Я старался, у меня министр юстиции, мы искали и там, ничего не нашли.
Да.
А вы, Владимир, вы найдете компромат против Байдена на Украине? А если вы не найдете, вы не получите джевелины. Нормально, да?
А я тебе другой, Майкл, можно я расскажу?
И ты знаешь, как Зеленский ответил?
Как?
К сожалению, нет компромата. Я не могу помочь.
Там искали. Ясно. Ты не подскажешь мне, пожалуйста, Майкл, там был один американский чиновник, который приехал в Киев, сел во главе стола и сказал, пока вы генерального прокурора не уволите, я вам $1 миллиард не дам. Это Трамп был?
Нет.
А кто это был, Майкл? Кто это был?
Исказило
все это. Кто это был?
Давай.
Майкл, кто это был? Кто сказал «Son of the Beach» и
все говорили, и Евросоюз, и МПФ сказал. Это было требованное получение.
Майкл, я тебе открою одну очень большую тайну.
Ты не хотел перебивать меня.
Майкл, это он сказал. Ну, скажи, что это Байден сказал, и все.
Байден сказал, и МВФ сказал, и Евросоюз сказал. Все сказали, что есть требование получения кредита МВФ, чтобы не было коррупции. И они хотели уволить это. Он говорил очевидную вещь.
Ты слышишь себя? Вы вмешиваетесь в дела независимой страны и говорите уволить прокурора, который расследовал деятельность Буризмы и Хантера Байдена, который он воровал деньги. Ну, Майкл.
Но
Майкл,
извини, пожалуйста. Я не хочу обсуждать эту чушь.
Давай. Да, слушаю вас. Ответь. Вот.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, Майкл, действительно ли в демократической партии царит паника, растерянность из-за того, что Байдена неким заменить? Его действительно будут стараться дотянуть до ноября текущего года? Или те силы влиятельные и люди, которые активно поддерживают Байдена, просто стараются выиграть время и реализовать, возможно, другой план, вплоть до другого кандидата или иной какой-то план относительно выборов?
Спасибо, да. Ну, Майкл, пожалуйста.
Да, прекрасный вопрос. Прекрасный.
Пожалуйста, все, спасибо. Я не перебиваю тебя, поверь мне.
Это намного более интересный вопрос, чем обсуждать...
чем преступление Байдена,
чем
я согласен.
Обсуждать, что... твою точку зрения, что голоса были украдены в 2016 году,
да.
И что вот то, что мы видели в Капитолии, это мирный протест, ты реально не понимаешь, почему
они
люди получили...
Они не заслуживали пулю в лоб. Вот и все. Это все, что я хочу сказать.
Ты не понимаешь, почему это нарушение закона. Я бы посмотрел на тебя, Рафиэль, да. Если бы те же самые мирные протесты произошли в Госдуме.
А у нас были в 2011 году на Болотной. У нас были.
В Госдуме, я сказал.
Да нет.
В Госдуме.
А какая разница?
Это было в наш... Разница
они
большая.
На Кремль шли.
Эти протесты были в Капитолии. Это наш... Это эквивалент Госдумы.
Это общественный... Майкл, ответь на вопрос.
Ты бы тоже сказал, что это мирный протест, если это бесчинство произошло в Госдуме.
Ты помнишь, что у нас было в 93-м году?
Я спрашиваю. Если бы
танки
это
были.
Да.
И 20 лет никто не
тоже
давал.
Тоже мирный протест.
Это не мирный был.
Но у нас не было мирного протеста.
Ну так сроки такие. 20 лет. Откуда такие сроки колоссальные? ФБР до сих пор преследует. Ответ на вопрос Сергея Алексеевича нашего. Да, а то мы с тобой увлеклись.
Да, ситуация с Байденом.
Да. Скажи, что происходит в демократической партии?
Да, одним словом, безобразие. Я проголосовал за Байдена в 2020 году, но сейчас, конечно, я не хочу голосовать за Байдена. Его
Кто?
Время уже истекло, это очевидно всем.
Кто, Майкл?
И я считаю, что он сейчас, это, можно сказать, преступный эгоизм. Байден должен думать о стране и о том, как победить Трампа. Они о себе любимом.
Что ты думаешь? Кто вместо него?
Он должен уйти. Он должен понять, что его время уже истекло. Он не пригоден. Но пытаются давить на него, как мы видим. И сейчас последний счет 17 конгрессменов, демократов.
Да, демократы выступили.
Выступили, да, писали, что и призывают его к тому, чтобы уйти из гонки. 17 это мало, потому что и один сенатор из этих.
Из сената, да.
Почему он должен думать о себе, потому что о стране, потому что если он останется в гонке, конечно, возможности победить Трампа уменьшаются по очевидным причинам. И даже был опрос, по-моему, Washington Post, что если другой кандидат будет назначен...
82% сейчас последние данные хотят, чтобы Байден не баллотировался.
Да.
Майкл, а скажи...
Хотя он выиграл, он понимает, что он говорит? Он говорит, что...
Электорал колледж, он выиграл его, 99%.
Нет, да. Что он говорит? Что у меня поддержка народа, потому что были праймерис, и во время праймерис с января до июня этого года. И он получил почти 90%...
Больше даже, да.
Нет, 87%.
87%?
Да. Был Дин Филлипс, но в основном самый крупный, самый компетентный кандидат и не баллотировались в праймерис. Но это другой вопрос, это другая традиция. К сожалению, они не баллотировались. Поэтому фактически у него была монополия на праймерис. И он говорит, что я не... они привязаны ко мне. Это мои делегаты. То есть это примерно 9 тысяч делегатов.
Но которые... они могут голосовать как угодно. Они не обязаны за него
голосовать. Они не обязаны, но они такая традиция, что они уже привязаны к нему. Может быть, бунт, но это крайне... Крайне мало.
Хорошо. Вариантов.
И он говорит, что я обязан им, они доверяли мне. Это правда, что он получил почти 90% делегатов, но их мнение уже изменилось. То есть они сами...
Ты сослался Майкл, извини, на... просто мы сейчас на перерыв ходим, продолжим. Все, сейчас интереснейший выпуск новостей, потом продолжим с Майклом Бомом об Америке.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Стихи посвятили. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем передачу «Америка Лайт». Сегодня у нас в гостях Майкл Бом. Майкл, тебе стихи посвятили наши радиослушатели.
Да.
2987, да. Майкл Бом, а вам почет. Говорим мы быстро в лед. Вы почаще к нам приезжайте и про нас не забывайте. Так что вот
как
так
забыть?
Вот. Ну, так вот, видишь. Ты можешь...
Я в этом котле варюсь.
Ну, да. Да, так, вот, значит, люди, Дмитрий Катков спрашивает, так, значит, в какой валюте храните деньги, Майкл?
Ну, раньше в долларах, но они уже исчезли, долларов у меня нет.
Конечно.
Остаются доллары, это рубли.
Остаются рубли, да. Чей Крым, Майкл?
Ну, де-факто российский, конечно.
Ну, вот, молодец, это все понятно, да.
Де-факто.
Де-факто, конечно, ну и де-юре тоже, это все... Так, почему половина избирателей Соединенных Штатов называется ядерным электоратом? Дмитрий Катков спрашивает тоже.
Ну, это я про Трампа.
Основные,
про...
да? Да. Да, да, в это. Да.
Или токсично, можно сказать.
Ну, да,
токсичный,
да. Электорат. Также вопрос. Кто организовал студенческие волнения в пользу палестинцев?
Я думаю, что они сами, может быть, они получили помощь извне, но я думаю, что это от всей души. Mm-hmm. Я не думаю, что нужен организатор, потому что многие искренне возмущены тем, что они видят.
То есть это такой спонтанный антисемитизм.
Почему антисемитизм?
Да, не было, да,
это против Израиля. Конечно, это разные вещи. Не надо путать.
А почему
профессор... Они против... быть против политики Израиля, это не значит, что ты антисемит.
Я понял, да.
А и вот... очень многие американские евреи, они... Что их лозунг в Америке? От нашего имени, понимаешь?
Не-не-не, я все приказываю. Я просто хочу спросить. Вот то, что преследуют профессуру, не пускали на занятия в Колумбийском университете, это антиизраильское или антисемитское?
Нет, ты спросил про протесты, это...
А это в протестах все было, это же там было.
Нет, я имею в виду студенческие протесты.
Это студенты не пускали профессоров там?
Это зависит от лозунга. Когда были, конечно, антисемитские...
То есть лозунги, что можно пускать, есть можно лозунги, что так получается.
Можно я отвечу?
Хорошо,
я
конечно.
Я чувствую себя как на политическом ток-шоу. Ты сказал, что будет более цивилизованно здесь.
Майкл, ну ты же отвечаешь, это же вопрос нашего. Хорошо, все, давай, пожалуйста, все.
Были, безусловно, на протестах, студенческих протестах, антисемитские лозунги, я не отрицаю это. Но если эти протесты были против политики Нетаньяху и против этой войны, и против огромного количества смертей среди мирного населения в Газе, я не считаю, что это антисемитизм.
Хорошо, все, Майкл, я понял.
Это движение против политики.
Хорошо.
Нетаньяху и Израиль сейчас.
Да, да, да. Ладно.
Можно я закончу вопрос по поводу Байдена?
Сейчас, я только дочитаю вот вопросы, да. Так, здесь вот еще спрашивают, это была рука, я надеюсь. Так, у нас было хуже, вот люди подтверждают, танки в центре города, 93-й год, да. А вот Виталий Фили спрашивает, как, Майкл, вы относитесь к возможной замене Байдена на Мишель Обаму или Ньюсома?
Нет, но Мишель Обама, она никто. Мишель Обама, это как может быть теневой кандидат Барака Обамы. Но Мишель, а кто Мишель? Что она сделала, чтобы заслуживать? Какой у нее политический опыт? Первый леди? Этого мало. Но как теневой кандидат самого Обамы, может быть, но я не думаю, что это сильный кандидат. Есть гораздо более компетентный, квалифицированный, но губернатор Калифорнии Ньюсом.
И между прочим, вот Ньюсом он и говорит, или Ньюсом, или Обама.
Ну, Ньюсом, конечно, губернатор Калифорнии сравнивает губернатора Калифорнии с первой леди.
Мишель Обама, она же огород в Белом доме сделала.
Я не вижу ее заслуг.
Ну, особых. Хорошо, да.
И я очень жалею, что Нюсон не баллотировался в этом году.
Да.
Это восходящая звезда Демократической партии, и зрители должны запомнить эту фамилию.
Я думаю, калифорнийцы запомнят его. Он столько там натворил. Ой, у него очень низкий рейтинг.
Российская аудитория узнает очень много об этом человеке, Гавин Нюсон. И я думаю, что он станет следующим президентом в 2028 году. Другое дело, что надо переждать эти 4 года.
Но вот он это и собирается делать.
Нет, надо было сейчас. Это надо было сейчас, но он не хотел против incumbent. Я не знаю, как переводится incumbent.
Но
действующий президент.
Да.
Есть такая традиция, если действующий президент баллотируется на второй срок, что есть такая традиция в Америке, политическая традиция, что не надо баллотироваться, то есть надо уступить ему. Но другое дело, что Байден сам должен понять, что он должен уйти. Понимаете,
Почему он не понимает это?
Ну, он считает, он забил себе в голову, что он единственный человек, который может победить Трампа. Это не так. Это совсем не так. И наоборот, это точно наоборот. Как долго он останется в гонке, чем меньше возможностей, что он может на самом деле победить Трампа. И пытаются уговорить его в этом. Пытаются.
Понятно. Майкл, продолжи. Понятно, это все позиции понятны.
Я очень хочу, чтобы есть 3-4 месяца остаются, 3,5, да? И очень надеюсь, что он все-таки уйдет. И есть еще время, чтобы...
Кто Байден, вместо него?
Байден.
Кто вместо него?
Если он уйдет до конвенции в августе, тогда он может сказать своим делегатам, которые привязаны...
Кому, Майкл?
Он может говорить, что я освобождаю это место как кандидат. Он может выбрать Камалу Харрис. Я надеюсь, что он не выберет ее.
У нее низкий, ниже.
Он может назначить как кандидат на его место Нюсон. И тогда будет возможность во время конвенции съезда назначить другого кандидата, который
Там не все так просто. Вот, если ты знаешь, финансирование осуществлялось целевое было Байдену и Камалы Харрис.
Да.
Доноры, которые дали деньги, там порядка 300 миллионов, по-моему,
осталось. Только вице-президенту.
Только вице-президенту могут дать. Поэтому там есть финансовые такие. Так что, видишь, я тоже читаю немножко про Америку.
Пожалуйста, Майкл. Про украденные выборы ты ничего не знаешь. Извини, пожалуйста.
Про кого?
Украденные выборы в 16-м году.
Можем с тобой... Давай запомним, и отдельно мы с тобой на эту тему поговорим. Я тебе просто скажу конкретно данные, потому что я просто разговаривал с людьми в Нью-Джерси, которые этим фактически занимались.
Можно я договорю?
Да, пожалуйста, договорю. У нас звонков, только давай отвечать тоже.
Да, просто Байден говорит, что он обязан своим делегатам, и поэтому он не хочет уйти. Другой вопрос, что если он уйдет, тогда будет хаос, потому что он не хочет этого хаоса, потому что он может, допустим, назначить Камалу.
Mm-hmm.
Потом могут быть другие кандидаты, которые не хочет, демократические кандидаты, которые не хочет Камалу.
Mm-hmm.
И будет такая разборка внутри демократической партии, и это будет просто хаос. Если он останется, он считает, что он может сохранить этот порядок, но это ложная миссия, потому что наоборот, он только себе во вред, и во вред демократической партии, если он останется.
Так значит, выхода нет, получается, я правильно понимаю? Камала Харрис плохо, он плохо. Что тогда делать?
Нет, я говорю, если...
У нас народ беспокоится, гражданская война, говорит, у вас скоро начнется.
Если Гавин Нюсон станет кандидатом, это хороший выход из положения.
Ну, он официально заявил, что нет, я просто хочу тебе сказать, что это же не просто так спрашивают. Ты же знаешь, что в Нью-Гэмпшире возобновилась петиция по поводу независимости Нью-Гэмпшира.
Угу.
Это помимо Калифорнии, помимо Аляски, помимо этого. В Аляске последний опрос, 35% Аляски хотят выйти из состава Америки.
Техас.
И Техас тоже.
Но это все не серьезно, конечно. Какой процент жителей Техаса хочет уйти? Это можно...
22, официально, я говорю официально, нет. 28%.
Нет, это не так.
Ну, опросы, вот я тебе могу просто показать. Давай мы возьмем еще тогда, если не возражаешь, мы возьмем еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэл. Здравствуйте, Майкл.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Я Александр. Спасибо за это.
Пожалуйста, Александр.
Вот у меня коротко. Вы лично партию с той точки зрения, что это партия стариков, как брежневская, черненковская
угу.
была, И, так сказать, эта партия, она просто, так сказать, ну, разлагает ваше общество со всех сторон вообще. А Трамп хочет поднять действительно Америку и по всем его...
Все, хорошо, действиям. Спасибо, принято. Да, Майкл, как думаешь, Байден разлагает, а Трамп, наоборот, консолидирует?
Я думаю, что наоборот.
Наоборот, да.
Трамп разжигает расовую ненависть, разжигает очень много...
Расовую ненависть?
Да.
Окей, я молчу.
У него одна, скажем, любопытная программа. Его очень беспокоит. Ну, его очень много беспокоит, но среди всего прочего, его очень беспокоит, что сейчас, это согласно переписи населения, сейчас примерно 57-58% американского населения – это белое население. 57. Это очень низкая точка. Раньше было гораздо больше. И с каждым годом все снижается. Он хочет изменить это, конечно, потому что он хочет, чтобы белые остались в большинстве.
А ты знаешь,
это
что
его очень сильно
в Нэшвилле позавчера прошло уже шествие Ку-клукс-клана.
Да.
По улицам было это. Извини, вот вопрос еще. Игорь Маслов.
Вот такие, да, пожалуйста. Вот такие сторонники Трампа, уважаемые. Так вот, у него есть два плана на сохранение белого большинства.
А, у Трампа, да.
Да, Трампа. Первый – это иммиграция, естественно, потому что он хочет выгнать 10 миллионов, а то и 20 миллионов. Хотя это погода не сделает, но все равно это... Все с одной целью – сохранить большинство, белое большинство. Вторая часть этой программы – это аборт. То есть он считает, что если сильно ограничить количество абортов, тогда можно опять сохранить это белое большинство. Но он глубоко заблуждается, потому что демография все равно перегонит. Все равно через 20 лет все равно белый в Америке будет в меньшинстве. Нравится, не нравится, это факт.
Да.
Он может депортировать 10 миллионов или 20 миллионов. Он может ограничить количество абортов, но это не поможет. Потому что белые все равно рожают гораздо меньше детей, чем не белые. И все равно США должны просто смириться с этим, что через 20-30 лет это будет белое население будет в меньшинстве. Я не вижу, что в этом катастрофа, но Трамп видит, хорошо. Его электорат видит. И он, что касается разжигания, он разжигает это, он внушает страх, что это будет конец
ни
Америки.
Ни одного раза я не видел, чтобы он это делал.
Ты много не видишь, и в этом твоя проблема. Как американист, ну, так называемый американист.
Спасибо, Майкл.
Извини.
Ничего, молчу.
Поэтому он, и между прочим, и Такер Карлсон как раз, это рупор этой линии. Если ты помнишь, когда он был на Фоксе, он просто был помешан на этой теме. Очень много передач.
Нет, он не был помешан, очень это много, твое личное мнение.
Очень
Майкл,
много,
это
я хочу
вообще такой, никак. Да. Давай у нас звонки
очень
просто.
Очень много передач на тему, что белая Америка умрет. Очень много и разжиганий. И я хочу сказать, что это не просто, что собака лает, ветер носит. Как ты знаешь, очень много тяжких преступлений от расистов. Ты помнишь массовые убийства, стрельбы в синагоге и в... помнишь, в Walmart, в Эль-Пасо против
латинос? Да, расстрелы были, да.
И в Баффало, помнишь, когда...
И в Баффало было, и в Колорадо было очень много,
и
да.
И в Южной Каролине, когда расист вошел...
В Чикаго было еще...
Расист вошел в церковь, где в основном черные они молились, и он открыл огонь. Это все, это не с воздуха, это все, они тоже придерживаются этой политики и этого страха, что Америка перестанет быть белой. Это очень опасно. И Трамп разжигает это.
То есть Трамп, который борется против абортов, он борется против фактически белой расы, да, так получается?
Может быть,
человек,
у него...
который хочет сохранить жизни, он в твоем... Майкл, извини, ну надо брать звонки уже просто. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Майк.
Да, здравствуйте.
Спасибо, Рафаэль, вам за приглашенного гостя. Это яркий пример американской автократии и диктата. несмотря на исторические факты, которые он игнорирует, а порой даже не знает, и интерпретацию этих фактов по американскому образцу, шаблонам и штампам.
На любые темы. Мы гостям рады, мы с ними не спорим. Да,
я тоже рад непробиваемому Майку. У меня два вопроса, как его по специалисту по профильному образованию по международным отношениям. Какова вероятность уже в будущем году прямое столкновение войск НАТО, которые скопились с группировкой чуть поменьше действующих на Украине наших войск? Это сведения Министерства обороны еще прошлого года.
Все, спасибо, Вайс. Спасибо, извините, да.
Вероятность пожалуйста. Чего?
Вероятность того, столкновения что? НАТО. Да, мы с тобой же говорили как раз. Это было, так сказать, 75-я годовщина НАТО. Угу. Да?
Да.
Напомни мне, сначала Варшавский договор был создан или сначала НАТО было создано?
В 49-м году.
А Варшавский договор?
Чуть позже.
Чуть-чуть попозже, да? То есть
По
крайней мере, вы первые его создали. Ты признаешь это? Все, спасибо
большое. Я не вижу ничего плохого в этом.
Ну, конечно, ничего плохого. Ну, как же.
Странно, что Советский Союз опоздал.
Мы восстанавливали страну. Нам надо было очень много чего сделать. Скажи, пожалуйста, ты веришь, что столкновение будет натовских войск и российской армии?
Только если Россия решится нападать на членов НАТО, что я думаю, что это исключено. Натовские войска, я думаю, что это тоже исключено, что натовские войска будут воевать на территории Украины.
Будут воевать, да?
Нет, это маловероятно, что они будут...
Да они уже там.
Есть наемники, но я имею в виду... Я имею в виду, что официальные контингенты от НАТО. А Макрон хочет послать какой-то... Но видите, что это... Я имею в виду именно на уровне именно натовской операции. Если, может быть, это будет на уровне одного члена, например, Франции, но я уверен, что не будет
НАТО. Французы известные вояки, они очень... Знаешь, сколько они против Гитлера выстояли? Сколько они продержались?
Да.
40 дней?
Да.
Молодцы. А знаешь, сколько продержался лейтенанта Павлова в Сталинграде?
Надо сказать...
Гораздо дольше, чем вся Франция.
Надо сказать, половина Франции.
Половина Франции, да.
Половина Франции сдалась, а вторая половина не сдалась.
А вторая половина воевала на стороне фашистов против нас. В том числе подразделение, которое защищало бункер Гитлера в 1945 году.
Я имею в виду Франции в сопротивлении.
Ну, сопротивление, да, это, конечно, там... Сейчас, давай мы...
И вторая причина, что, конечно, есть 32 члена НАТО, конечно... Большинство этих 32, они против, они не хотят, чтобы...
Хорошо, Майкл, спасибо, извините.
Поэтому натовские войска на территории Украины, это крайне мало вероятно.
Все, спасибо, да. Пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Рафаэль.
Здравствуйте, пожалуйста, вопрос,
Здравствуйте, Майкл. Это не вопрос, я коротко не буду задерживать. Мне кажется, приглашенному гостю в авторскую программу как-то неприлично говорить автору, что так называемый американист. Считаю, что это не очень...
Спасибо, пожалуйста. Спасибо за вашу ремарку, да. Ну, я не обижаюсь. Я знаю, что в глубине души Майкл меня очень любит, да, Майкл? Или нет?
Нет, странной любовью, но люблю.
Да, ну хорошо, да. Слушаю вас.
Нет, это...
Ну, Майкл...
Если я некорректно выражался, извини, пожалуйста.
Майкл, без проблем.
Я это сказал с улыбкой, это как
подкол. Майкл, все, я понял. Укол. Да,
давай. Дружески подкалывал.
Я все понял. Наши радиослушатели, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, два таких момента. Первое, можно ли, согласны ли вы с тем, можно ли констатировать, что США все-таки расколоты на две половины, условно говоря, демократы, республиканцы, Байден или кто-то другой и Трамп, и этот раскол все-таки приведет к серьезным гражданским столкновениям после ноябрьских выборов. И второе, может быть, Майклу вопрос. Вообще население США, там он сам, они готовы, проще говоря, сгореть в ядерном огне.
Все, спасибо, да. Готовы сгореть в ядерном огне?
Не готовы, но это угроза, безусловно. Я думаю, что будет повтор именно 21-го года. То есть уже мы уже видели, когда электорат Трампа не принимает результаты выборов. И мы видим уже насилие. Я думаю, что второй тур этого будет еще хуже. Потому что даже Трамп сказал, что если я проиграю, это только из-за фальсификации. Он уже это говорит, он уже подстраховывается.
Так все говорят, Майкл, все говорят.
И он будет опять призывать свой не самый адекватный электорат.
А ты помнишь, как он призывал?
К бунту. Это будет еще похлеще, чем штурм Капитолия будет как детская игра.
Помнишь, что Трамп сказал по этому поводу? Протестуйте патриотично и мирно. Patriotically and peaceful.
Да, это... и мы видели это мирный протест 6 января 2021 года.
Хорошо, все, я понял.
Да, очень мирный протест.
Артем, Подмосковье.
Да, Артем.
У меня такой вопрос. Смотрите, вот 8 миллиардов человек и страдающие болезнью президент Америки. Вот у меня такой вопрос. А кто сейчас заведует ядерной кнопкой именно в США? Я думаю, очень сомневаюсь, что это делает именно президент.
Спасибо, Кто кнопкой заведует?
Но
Джилл Байден, нет? Жена, нет?
По закону верховный главнокомандующий, но есть многие этапы, многие...
Ну да, там технические советы.
Сдержек противовесов, поэтому, в принципе, да, он решает, но есть возможности именно предотвратить это, конечно.
Да, спасибо. Так, давай мы еще возьмем сейчас. Так, слушаю вас. Извините, соскочила. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С глубоким уважением относишься к Майклу. И хотел, чтобы он знал, ну, не все у нас антиамериканисты. С глубочайшим уважением относишься к Америке как к стране, к ее людям, к ее ученым, к ее рабочим, к интеллигенции. Mm-hmm. Нас очень много.
Спасибо. Вот видишь,
это Майкл. Это добрые слова, да.
Ну, а ты как думал? Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Вопрос Майклу. Его мнение, в чем принципиальное отличие Америки до победы в холодной войне и после?
Спасибо. Ну, как ты думаешь?
До победы.
До 90-го года, да, и после.
Самые главные заслуги, достижения?
Нет, вот изменилась Америка за тот период, когда стали единоличным полюсом без Советского Союза.
Ну, конечно, но я бы сказал, да, что просто, как говорится, головокружение от успеха.
Да. Кто сказал, помнишь это?
Это, да, товарищ Сталин.
Товарищ Сталин,
да. Он, да, в 90-е, конечно, это был один из пиков. Первый пик, это, конечно, в 46-м, но после...
Второй мировой, да.
Разгрома, да. А второй пик, это в 90-х, и, конечно... в Америке упивались этим. Другое дело, что сейчас, конечно, другая ситуация, холодный душ, это уже давно не те 90-е, то есть не то время.
Ну да, безусловно.
Сейчас другие центры сил Китая, но БРИКС, можно сказать, вот это весь блок России, Китай, Иран.
Хорошо.
Вот этот, как говорят в Америке, ос хаос, как
да,
они
да.
говорят.
Спасибо. И слушаю вас, пожалуйста.
Добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер,
Майк.
Вы знаете, я постоянно удивлялась, когда на протяжении президентства Байдена его рейтинг, в общем, был достаточно высоким. И вот сейчас хочу спросить у Майка, вы можете вот четко и ясно обозначить там 2-3, ну, на ваше усмотрение, позиции, что президентство Байдена дало простым американцам?
Спасибо.
Что он всегда подчеркивает именно экономические достижения. То есть сейчас инфляция примерно 3%, официальная инфляция, была гораздо выше, особенно во время коронавируса. И его огромный план почти на триллион миллионов долларов – это инвестиции в инфраструктуру.
Сделаны они были?
Ну, они начали, да, это мосты, это...
Какие мосты, Майкл?
Ну, строительство мостов.
Да все раздали, деньги, ничего строительства не... Ну, хорошо, ладно, да.
Для многих многие американцы благодарны именно этому.
Благодарны ему?
Ну,
а цены как? Бензин на продукты?
Снижается. Я говорю,
снижается?
Инфляция 3%. Какой процент в России?
Что?
Инфляция?
Да. Не, у нас высокие.
Да.
Ну, у нас высокие, да.
У нас тоже по 7%, но как
у нас в
России. Сейчас 3%, поэтому он...
Нет, цены я имею в виду как? У нас цены так не растут.
Ну, это и есть инфляция.
Нет, ну, цены же, инфляция, но она не отражается на ценах. Я последние данные, 30% за его правление увеличились цены на бензин. тоже 30% на товары необходимости первые. Ну, у нас тоже растет, но не в такой степени.
Я думаю, что цены растут гораздо меньше в Америке, чем в России.
И... Ну но, ладно, хорошо.
Ты напоминаешь мне бабушку во дворе у меня.
Бабушка во дворе?
Да, когда я спрашиваю, ну как, она живет на пенсии, я спрашиваю, как с инфляцией, как вы живете, бабушка? Она говорит, ну, мне все равно инфляция, лишь бы цены не выросли.
Ну, в принципе, ей, да. Это же, как говорится, ты же сам, это же не мы придумали, что когда американцы спрашивают, как дела, он говорит, я сейчас поеду к заправке, посмотрю цены на бензин и скажу, как дела.
Когда есть инфляция, есть высокие цены на... высокие цены, поэтому...
Согласен.
Это, наверное, первая заслуга.
Угу. Хорошо, ладно, цены все. Вот так вот. Так, слушаю вас.
Скажите, вот осознает ли демократическая партия, стоящая власти у США, что вот так масштабно и нагло военным путем поддерживая киевский режим, вы, так сказать, ставите под угрозу существование своего государства?
Спасибо.
Население США.
Спасибо. Это... Так, осознаете это, Майкл?
Нет, наоборот, они считают, что это они защищают себя, Европу.
Ну, а ты считаешь, как защищает это Америка? Вот как? Но... Это хорошо для Америки, вот то, что они сейчас делают? Поставляют оружие?
Но сдерживают.
Убивают русских людей, но, оружием.
Этим. Понимаешь, это... Либо стакан наполовину пустой, или, конечно...
Иногда бывает разбитый стакан
полностью. А сейчас, как НАТО и как Байден считает, что 20%, примерно 20% Украина оккупированы, это они так считают. Но другая сторона медали, что 80% устояла Украина.
Устояла, да.
Поэтому они считают, что это не просто так. Это не просто так, что это именно потому, что было сопротивление.
Я понял, да. Майкл, извини, просто уже все, у нас передача заканчивается. Нам нужно на новостной перерыв уходить. У нас был Майкл Бом и так называемый американист Рафаэль Ардуханян. Завтра в 14.00 присоединяйтесь. Придет еще один американский человек, журналист Грег Вайнер. Продолжим эти наши баталии. Всего самого доброго.
Всего доброго. До свидания.